из Усанавина, первая глава. Вот, Бог обещал третий стих. «Всякие места, на которые ступят стопы ног ваших, я даю вам, как я сказал Моисею». Так Бог имел в виду, я хочу дать вам то царствие, которое я уже приготовил для вас. И вот каждый шаг, который ты делаешь, ближе к этому, я вообще буду благословлять. Он сказал, например, 7 стих, а нет, 8 стих, на конце 8 стих, «Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». То есть, если для нас, если для нас мы хотим быть самым главным в Царстве Божьем, если это на самом деле наше намерение, наша мечта, что я хочу жить вечно, я хочу быть с Господом в Его Царстве, когда Иисус придет, как-то, все как-то получается в жизни. И каждый шаг, который мы сделаем ближе к этому, Бог будет на самом деле благословлять. И как-то все получается в жизни, если это на самом деле, в первую очередь, для нас. So in verse 3, he says, "Every place that the sole of your foot shall tread upon, that have I given you. And if, like them, the great thing in our lives is to possess God's kingdom, then somehow everything will work out for us. God had prepared this kingdom for them, and now he says, look, go in there and possess it. And every step of the way I will bless you. Every step you take towards that kingdom, as he says at the end of verse 8, I will make your way prosperous and you will have good success. So if for us the most important thing in life is to be in God's kingdom, somehow everything will fall into its place if that is our first desire. Что значит, что я хочу быть самым главным в Царстве Божьем? Значит, что, например, каждое жизненное решение, которое вы встречаете, где работать, как работать, вот. Ехать, например, на библейский лагерь или вообще, садить по-другому, заниматься. И как мы используем наши деньги. И каждое решение, которое у нас есть в жизни. Если, самое главное, всегда думаем, я хочу быть в Царстве Божьем. Как-то это шаг ближе к этому Царству, и Бог будет, безусловно, укреплять тебе, подтверждать тебе в этом пути. So what does it mean to walk closer to the kingdom? Well, life is made up of decisions. And if in every decision that we have, where to work, whether to work, where to go, whether to come to Bible school or just do our own thing, how we use our money, in all these things, if we decide those decisions, those questions, on the basis that I want to be, first of all, in God's kingdom, then somehow our way will be made prosperous. И в третьем стихе написано, «Всякие места, на которые ступят стопы ног ваших, я даю вам». It's written in verse 3, «Every place that the sole of your foot shall tread upon, I will give to you». Через пару глав они шли на реку Йордану. И написано, третья глава, 15 стих, наверное, посмотрим туда, 3 глава, 15 стих. So, after a few chapters, we read that they came to the river Jordan. And if you look at chapter 3, verse 15, написано, что сразу, когда ноги священников, которые носили ковчег, погрузились в воду Йордана, сразу тот вода, которые тек, остановились, чтобы они могли пересекать тот реку. И опять, so in 3 verse 15 and 16, as soon as the soles of the feet of the priests went into the water of the Jordan, the Jordan dried up so they could go over it. And и дальше, 4 глава, 3 стих, and again in chapter 4, verse 3, сразу когда ноги этих священников ушли из воды, вода вернулся. Итак, это какой-то пример. что каждый шаг, который они сделали, Бог сразу благословлял. So this is a sign that literally wherever the sole of their foot trod, they had blessing, and the way was open for them to reach God's kingdom. Итак, в том плане это совсем не тяжело. В этом плане быть в Царстве Божьем, получать Царствие Божье, потому что каждый шаг мы сделаем ближе к этому. Бог как-то подтверждает нам в этом и дает нам укрепление и благословение. So every step you take towards the kingdom of God is blessed by Him and has His confirmation all the way through. Но обратно, в первом главе, 4 стих. So back to chapter 1, verse 4. Бог здесь описывал вот территории, которые Он обещал Аврааму и которые Он хотел дать им. Here God describes the defines the territory that He had promised to Abraham and that He wanted to give to them. От пустыни и Ливана сего до реки Великой, реки Евфрата. Всю землю Хеттеев и до Великого моря к западу солнца будут пределы ваши. From the Euphrates to the Great Sea, to the Mediterranean, that is going to be your border. Смотрим на карту. Евфрат – это, в принципе, Иракия. Это довольно большая территория. От река Евфрата до Среднеземного моря. Это довольно большое. Но фактически, Израиль только жили возле берегу. Между Йорданом и морем. Все вот до Евфрата они вообще не взяли никогда. But Israel historically only ever lived really along the coast. They never took anything much beyond the Jordan. They basically lived between the Jordan and the Mediterranean. Но Бог обещал дать им. Он здесь сказал, это пределы ваши. But God promised them that larger territory from the Mediterranean to the Euphrates, that He says is to be your border. Израиль, к сожалению, не имели такой духовной амбиции или намерения взять все то, что Бог дал им. Они просто взяли какие-то хорошие земля возле берегу, и это хватит им, к сожалению. Значит, что в потенциалах они могли бы получать гораздо больше, чем фактически они получали. Они просто, думали, ладно, у меня есть мой ферм, мою землю, хорошо. И дальше в книге Иисуса Навина, кажется, что Бог как-то перестел этих пределы. Потому что, когда он сказал, что это территория для, допустим, Вениамин, тот для Гад, тот какую-то землю для каждого колена, тот землю, это только было между Йорданом, в принципе, и морем. Это он даже не думал дать им до Евфрата. Почему? Потому что он понял, вы, к сожалению, не смотрите так. Вы не хотите? Ну ладно, я дам маленькие кусочки. Хотя гораздо больше, вполне возможно. Это трагедия. Но так и получается и в нашей жизни, что Бог очень много приготовил для нас. И мы, к сожалению, просто у нас нету такое намерения, амбиции духовным образом. Ладно, у меня есть отношения с Богом, да ладно. А тот другой потенциал, который безусловно, есть для каждого человека здесь. К сожалению, слишком часто мы просто это не получаем, потому что мы как-то не хотим. So, the land that was promised to them was from the Mediterranean to the Euphrates. And yet, later on in the book of Joshua, he defines the territories of the tribes. What was given to Benjamin, for example, to Asher, etc. And the land is as it were, reduced in size because most of those inheritances of the tribes were between the Mediterranean and the Jordan. But here in verse 4 it says that they were promised the land right up to the Euphrates. So it's as if God thought, well, they unfortunately don't have the ambition, the vision that they should have to take that larger portion of land, so I'll just give them these little bits of land between the Mediterranean and the Jordan. And so it is with us, that God has opened up great potentials for each of us, but we, for whatever reason, are like Israel, we're just satisfied with what we've got, with what little we have. And they got their land, had their farms, that was it. They didn't really look wider to receive what potentially they could have done. And so the lesson is, I think, to be spiritually ambitious and to realise that God has opened up really major potential for each of us. Так, вот из Основы на 1 глава, 5 стих, Joshua 1, verse 5. Бог ободрил Иисуса Навину. Кажется, что он был немножко слаб, очень нуждался вот ободрении. И it seems that Joshua was, let's say, in need of encouragement, because God keeps on giving him this encouragement. He was weaker, I think, than Moses. Так, Бог сказал в 5 стихе, so God says, Joshua 1, verse 5, как я был с Моисеем, так буду и с тобою. Не отступлю от тебя и не оставляю тебя. Тот стих цитируется в Новом Завете. This verse is quoted in the New Testament. Давайте посмотрим к Евреям 13 глава, 5 и 6. Let's have a look at Hebrews 13, verses 5 and 6. К Евреям 13 глава, 5 и 6. К Евреям 13 глава, 5 и 6.
Имейте нрав несребролюбивый, довольствуясь тем, что есть. Ибо сам сказал, не оставлю тебя и не покину тебя. Так что мы смело говорим, Господь мне помощник и не убоюсь. Что сделать?
Спасибо. Итак, когда в 5 стихе, ибо сам сказал, не оставляю тебя и не покину тебя. Это прямая цитата. По крайней мере, из Септуагинта. Иисуса Навина, 1 глава, 5 стих. «Не отступлю тебе и не оставляю тебе». Итак, so those words there in verse 5 of Hebrews 13, «I will never leave you nor forsake you». These are a direct quotation in the Septuagint anyway from Joshua 1, verse 5, the words of God to Joshua. Итак, мы читаем, допустим, Иисуса Навина. И, конечно, тенденция есть думать, что это просто вот истории, библейские истории. И я живу в мою жизнь сегодня с моим, ну, куча проблемами и моментами, которые есть в моем жизни. А видите, как Слово Божие является в том плане живое. Потому что Иисуса Навина является тогда каждый человек здесь. Потому что он, Бог сам говорил и так к нам. Так написано к Евреям 13 глава, 5 стих. Tendency is to read the Bible on a historical level and to say, yes, this is a story about Joshua and very nice too. But when we see how Hebrews is using this, that Hebrews is saying that this man Joshua, as he stood there, is every man, is every one of us. Because the promise that I will be with you, I will not leave you nor forsake you, is to every one of us. И мы тоже, наверное, как и Иисуса Навина, мы смотрим туда, на Царствие Божие, думая, я хотелось бы, очень не против быть в Царстве Божьем, а кто я? Как-то сомневаюсь. Как я сказал, Иисуса Навина был немножко слабый, кажется, нуждался в ободрении постоянно. И мы сможем идентифицировать с этим человеком. So as Joshua is there looking over the Jordan to the land, and he sees that this is the kingdom of God, and he thinks, yeah, sure, that'd be great, but, and all the other buts that came into his mind, and God is here encouraging him. Yeah, we're in exactly that position. We look at the kingdom of God, sure, I would like to be there, but. And there's all this encouragement. В контексте, там, к Евреям, 13 глава, in the context there in Hebrews 13, Написано, что имейте нрав несребролюбивый. Довольствуйтесь тем, что есть. Но это сложно. Be content with such things as you have. That's the context of Hebrews 13, verse 5. And that's very difficult to do. Особенно в нашем мире, где мы видим такие возможности. Если денег есть, можно так и так жить, так и так покупать. Especially in our society today, where we know if you've got money, you can live like this, you can buy this, you can buy that. А здесь написано, довольствуйтесь тем, что есть, ибо сам сказал, не оставляю тебе и не покину тебе. То есть, он взял тех слов, которые Бог сказал Иисусу, и передал к нам. В контексте нашей борьбы, в принципе, с материализмом и нашей борьбы с этими словами, довольствовать тем, что есть. Потому что это очень сложно. Не только в материальном плане, и тоже в эмоциональном плане, в моральном плане. Это очень сложно. Довольствовать тем, что есть. Всегда намираем, что лучше. It's really difficult to be content with such things as you have. And he's not just talking about material things. In emotional terms and in all sorts of other terms, it's very difficult to be content with what you have. And so he's applying that principle from Joshua to our lives today, and in that sense, God's word becomes a living word. Так что, 6 стих к Евреям, 13, мы смело говорим, Господь мне помощник, и не убоюсь, что сделает мне человек. Это именно так, как Иисус Навин чувствовал, поскольку он видел столько людей, которые жили там, в Ханане, эти колени там агрессивны. Он смело думал, Господь мне помощник, и не убоюсь, что сделает мне человек. Итак, перевести на наших рамках сегодня. У нас нет таких агрессивных вот, хананиты, которые там ждет нам. Но что у нас есть? У нас есть столько искушений не довольствовать тем, что есть. For us, then, we may not have aggressive Canaanites wishing to oppose us. But what we do have is a mass of temptations to not be content with that which we have. They are our Canaanites. And so he says here, look, be like Joshua and say, look, I will not fear what man shall do to me because he will never leave me nor forsake me. Ладно, обратно. Иисус Навина, 1 глава, 6 стих. So, back to Joshua, Joshua chapter 1, verse 6. Иисуса Навина, 1 глава, 6 стих. Будь тверд и мужествен. Be strong and of a good courage. Столько раз Бог это сказал Иисусу. Не знаю, сколько раз. По-моему, где-то раз 10 он так сказал. Будь тверд и мужествен. So be strong and of a good courage. Now about 10 times God has to say this to Joshua. He clearly needed to hear this. А что это значит? But what exactly does this mean? Я думаю, что объясняется, если посмотрим Второзаконие, 3 глава, 8 стих, 28 стих. I think it's explained if you go back to Deuteronomy 3, verse 28. Deuteronomy 3, 28. Второзаконие, 3 глава, 28 стих. Это когда Бог настаивал Моисею. It's when God is speaking to Moses.
И дай наставление Иисусу, и укрепи его, и утверди его, ибо он будет предшествовать народу всему, и он разделит им на уделы землю, на которую ты посмотришь.
Спасибо. It's Deuteronomy 3:28. Charge Joshua, encourage him and strengthen him. Тех слов укрепи и утверди. Это на еврейском. Одно и то же. Ну, этих же слов употребляется здесь из уст Навина, 1 глава, 6 стих. Будь тверд и мужествен. Здесь будь укрепен и утверд. Но утверди его. So these are the same two Hebrew words in Joshua 1:6, be strong and of good courage. Here, encourage and strengthen him. Be strong and of good courage. Итак, Моисей сам утвердил и укрепил Иисуса. И сейчас Моисей уже умер. И Бог сказал Иисусу, будь тверд и мужествен. Я думаю, он имел в виду, возьмите, пожалуйста, тот ободрение, тот сила, тот укрепление, тот утверждение, который вот Моисей дал тебе. Возьми это. Я думаю, это немножко похоже с нашими библейскими лагерями. Приходим сюда, есть здесь место, где мы сможем утвердиться и укрепиться духовным образом. Но все равно человек надо это взять. Человек надо согласен, что хорошо, я возьму тот утверждение, тот укрепление. И так, когда Бог сказал, будь тверд и мужествен, я думаю, он не просто так сказал, будь тверд. Он имел в виду, будьте утверждены, будьте укреплены. То есть принимайте тот сил, тот укрепление, который Моисей дал, который я дам тебе. Разреши, чтобы я буду делать тебе тверд. Не просто так, чтобы будь тверд. Но есть предположение.
Ответная реакция.
Угу. Принимай тот утверждение, которое я хочу дать. Я хочу дать. So, to be strong and have a good courage. Moses had been told to strengthen Joshua and to make him, to encourage him, to put courage in him. So when God says, be strong and have a good courage to Joshua, he's not just saying, yeah, well, do your best, son. He's saying, look, be strengthened and be encouraged. Allow the process of strengthening that I have operated in your life through your relationship with Moses, who's now dead, let that work in you. It's rather like coming to Bible school, that here we are and we have every opportunity to be strengthened and encouraged. But you have to allow yourself to be worked on. You have to allow that to operate on you. So it's not just be strong and have good courage. The idea is be strengthened and be encouraged. It's slightly different. It's very different. Because we have to allow God to work in our lives. Иисус, конечно, начинал здесь какую-то кампанию, но в военном смысле против этих колен. И по-человечески это нормально. Если кто будет как-то настаивать и ободрить командира, что будь тверд, давай. И мы как-то ожидаем, что как-то Бог ему ободрил бы духовным образом, физическим образом, будь мужественный и всякий. Но 7 стих чуть по-другому. Только будь тверд и очень мужествен, и тщательно храни и исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей, раб мой. То есть Бог просто дал ему духовное ободрение. Когда мы как-то ожидаем, что он как лидер, Бог будет как-то дать ему меч и сказать, давай, поступай, хорошо. А по-другому Бог сказал, нет, будь мужествен духовным образом. We somehow expect God to strengthen Joshua in a kind of physical way, because he is the military leader, don't forget, and he's about to start a campaign which is going to involve lots and lots of fighting, and we expect God to sort of encourage him humanly, like, be strong, be a man. But actually, he tells him to be strong in a spiritual way. Verse 7, be strong to do, verse 7, according to all the law which Moses commanded. И это, наверное, тема в этом книге. And that's perhaps a theme in this book. Помните, когда они шли в Иерихоне, цели войска с Иисусом, Бог сказал, вам не надо воевать. Просто ходи 7 раз кругом, молитесь, трубы, ну, используйте как символ молитвы, и я буду все решить эти проблемы. It's rather like when they come to Jericho and there's great big walls, and there's all these Joshua and all his soldiers. God says, "Don't fight. Don't need to fight. Just walk around the walls in obedience to my command and blow the trumpets," which is like a symbol of prayer, "and I will take care of the walls. They will just fall over." И опять перевести на нашем рамках в 21 веке. У нас постоянно есть проблемы в жизни, моменты, которые должны решить. И у нас, конечно, тенденция есть решить по-человечески. И если это не получается, ну ладно, будем как-то молиться Богу, обратить к Богу. А в первом очереди, если постоянно в жизни, день в день мы пробуем, каждый день, вот, жить по закону Божьему, то есть жить по Его слову, как-то все получилось бы. Как-то для нас. And so, translating this into the 21st century, we all have our issues and our problems that we face every day, and there is a tendency to try to resolve all these in human strength, and if that fails, then to pray to God and see if we can get Him to help us out. And of course, the lesson is to, if we're day by day living with God's word and seeking to be obedient to Him day by day, you know, somehow it all works out without you having to be human about it. Somehow, for those who truly love God and want to be take the kingdom, it does all work out, like it did really with Joshua. Потом 15 стих, and then verse 15. Были те, кто из Рувима, из Гады и половину колена Манасина, которые, ну, хотели на востоке Иордана иметь своих места. И Бог как-то сказал, ну, хорошо, вы сможете, но вам должны сами заходить через Иордану. 15 стих, доколе Господь не успокоит братьев ваших, как и вас, доколе и они не получат наследие землю. So there were the half tribe of Manasseh and Reuben and Gad who wanted their possession to the east of Jordan. And God said, well, okay, but you can only really have it once your own brethren have received their inheritance. See verse 15, you to go over Jordan and help your brethren until the Lord, verse 15, has given your brethren rest as he's given you, and they also have possessed the land. Then you shall return unto the land of your possession and enjoy it. God, ну, 15 стих, доколе и они, то есть братьев, ваших не получать в наследие землю, тогда возвратитесь в наследие ваше и владеете землю. По-моему, это значит, что мы не сможем быть эгоистически в духовном плане, думая, ладно, я хочу жить вечно во Царстве Божьем. Я. Если мы только так думаем, по-моему, мы немножко не поняли. Суть. Быть в Царстве Божьем. So it's possible to be selfish in a spiritual sense, to think only that I want to be in the kingdom, and me. And in a sense, that if that's our attitude, we in one sense have not quite understood what it's all about. Потому что это не я. Это в том, что мы как группа и как тело Христово. И твое спасение должен быть для меня на этом же уровне важности и значительности, как мой личный спасение. And I think this is teaching us a pretty demanding principle that your salvation must be perceived by me on the same level as I perceive my own salvation. Because we are saved as a community, as the body of Christ. Итак, если наши братья получают своих наследий в Царстве Божьем, это должно быть для нас, как я сказал, очень-очень важно. И мы не сможем и согласно тот стих, мы не сможем тогда получать наши наследствие в Царстве Божьем, если мы не сильно помогли наши братья и получать своих. So I think this principle in verse 15 is maybe teaching that you can't receive your inheritance in God's kingdom unless you have really tried to help your brethren to get theirs. Есть тенденции, особенно сегодня с интернетом и всякие, просто думать, ладно, я могу сидеть в моем квартире, читать Библию, молюсь Богу, и все. Зачем я не могу быть в Царстве Божьем? Ну хорошо, в одном плане молодцы, что читаете Библию, молодцы, что молитесь с Богом, но немножко суть не поняли. И что мы являемся семьей, семья Божья, народ Божий. И мы не сможем как-то изолировать себе и так сидеть. So there's a tendency to think I can sit in my flat and I can read the Bible and pray to God and why shouldn't I be in the kingdom? I believe. And you know, I'm not criticizing that. It's good that you read the Bible, it's good that you pray to God. But we are saved as a community. As a body of Christ. And we cannot just isolate ourselves, therefore, from the needs of the rest of the body. Нам должен делать все то, что мы сможем, чтобы наши братья и тоже получают своих наследий в Царстве. Если нет, как я сказал, мы кое-что не поняли. We've got to do all we can so that our brethren take their inheritance in God's kingdom. And if we don't see that, then we haven't perhaps understood what it's all about. Это не просто так, что ладно, я согласен всем учением, хорошо. Поэтому на этом основании Бог как-то должен мне кое-что. Нет. Мы здесь, как я вчера сказал, мы здесь, чтобы работать для Бога. В Его, виноградник. Мы вот рабочие, в принципе, для Бога. Собрать урожай для Него. We saw yesterday that we are called in order to go out and work in God's vineyard, in order to gather fruit for Him. Not to just sit there and do nothing. We are called to actually go out and do something for Him and for others. Итак, нам придется ободрить друг друга, взять наше наследие в Царстве. So we are called to encourage each other to take our place in God's kingdom, to take our inheritance. Сможем это делать через словами, общение, не только общаться в мелочах, а на самом деле строить мосты к сердцу другого человека. На самом деле общаться не о мелочах, не о погоде, не о кризис, экономический кризис всякий, но на самом деле о духовности. And so, how do we encourage each other to come to the kingdom? Well, we have a great opportunity in this Bible school, and we can do it here by talking to others. But you won't encourage people to get to the kingdom by talking about the weather, by talking about the economic crisis or whatever, but by talking about spiritual things and about our inheritance in God's kingdom. Now that is the challenge, isn't it, to turn conversations round to a spiritual kind of tack. It's embarrassing at times, difficult, awkward, but that is our call if we are to encourage each other. И что-то похожее, когда Павел был на корабле, Деяния апостолов, 27 глава. И, помните, был такой шторм, и они все почти умерли там, утонули. И Павел заметил, что некоторых взяли какую-то лодку и хотели потихонечку уходить. И что он сказал? Если вы не будете оставаться на корабле с нами, мы все не будем спасен. Я часто об этом думал, зачем? Тот деталь написано. Наверное, предполагается так, что если мы как-то уходим, то мы все как-то спасение не получается. Нам должен быть вместе. And this thing reminds me of the incident when Paul is in the shipwreck and they're all going to die, and it seems they're going to die, and some of them try and take the lifeboat and escape. And Paul says, no, unless you abide in the ship, you can't be saved. As if, don't try and push off on your own. God has enabled salvation for the lot of us, but as a community, as a group. Итак, получается, что нам должны быть вместе, и Бог как-то планировал наши жизни, чтобы мы будем как тело Христово, как каждый член тела не может как-то отдельно существовать. Нам надо друг друга. И когда разделение есть, когда кто просто уходит, мы все кое-что потеряем. And so God has designed the path to salvation to involve being parts of the body of Christ, whereby we are all members of that body and we are all contributing something. And therefore the loss of one member through division or through somebody walking away, clearing off, this is a loss and a pain to all of us. It hinders actually the salvation of us all. Ладно, у вас есть вопросы или комментарии?
Данка, и тем не менее, сколько много отходящих? Вот много таких людей, понимаешь?
Да, и это трагедия. Потому что они все думают, что я могу отдельно, я могу.
Да, да.
Я это очень часто заметил, что люди, ну, допустим, есть спор или, ну, лично в масштабе, кто, чего мне понравилось, отошли. Но во время, когда они отошли, безусловно, они верили. Потом ты с ними встречаешь после 5 лет, 10 лет. А где они? Еле-еле в Бога даже не верить.
Ну, то есть, не наша ответственность за них. Они сами приняли решение.
Да, но у нас есть, конечно, ответственность, поскольку мы сможем им ободрить, конечно, вернется, но, конечно, они сами решают, что хотят так.
Мы должны им первыми простить, а если они не прощают нас?
Да простить-то уже простим.
Но это тоже их, конечно, это их проблемы, мы не сможем, к сожалению.
Лида. 17 и 18 стих. «Не слушай Моисея, так будем слушать и тебя». Только Господь твой, Бог твой, да будет с тобой, как Он был с Моисеем. Почему они не сказали, что пусть с нами будет Бог? Почему они отделили Иисуса, Иисус с Богом, а мы с Иисусом?
Ну, очень хорошо ты заметила. Да, я думаю, тоже это плохо. Потому что у них были типичные отношения, которые есть, как сказать, в аудитории, новыми церквами. Что, ну, допустим, в православии, да, что, ну, батюшка такой хороший, у него есть его отношения с Богом, пусть твой Бог с тобой. А мы будем вообще ходить раз в год, или раз в неделю, раз в месяц, и мы будем поступать абсолютно по-своему. Итак, это типичные отношения. К сожалению, это были тоже у Израиля. Что, ладно, наш Моисей, наше лидерство... Иисуса Навина, например, да, у него есть его Бог. Но это его Бог. И так это так и не должно быть с нами. Такое, ну, разница между, как сказать, те, которые читают лекции, например, и аудитории, не должен быть. Постоянно ободраю. Читайте, сами читайте. Дай мне отдыхать. Максим, а, ты не был здесь вчера. Максим читал нам вообще супер. Максим.
Ну, тогда по поводу того, что именно почему именно израильский народ сказал, да будет Бог с тобой. Как бы хочу ответ дать именно вот когда Данкан говорил, когда Моисей слушал Бога, и Бог сказал, дай наставление Иисусу, и укрепи его, и утверди его. Он именно наставление для Иисуса Навина давал, а не для всего израильского народа. Когда вот Иисус Христос, я вчера лекцию проводил, говорил Петру, чтобы ты утвердил уже братьев твоих, то есть уже верующих именно в Иисуса Христа, то есть уже непосредственно Иисус говорил Петру, чтобы не какое-то определенное лицо конкретно, а конкретно уже всех братьев, которые верующие в Иисуса. Теперь я хотел бы еще, интересное место есть, вот это, когда Бог сказал, да не отходит сия книга закона от уст твоих, но получается в ней день и ночь. Также и Павел писал Тимофею, сейчас скажу, 1 Тимофея, по-моему, быстро. 4 глава, 16 стих. Вникай в себя и в учение, занимайся всем постоянно. То есть так же самое, как здесь, день и ночь, вникай в это, в слова закона, так и Павел пишет, и Тимофей, заниматься учением постоянно.
Спасибо, Валера.
Можно?
Конечно, без тебя вообще.
Значит, большое спасибо за такую трактовку. Ну, эту, значит, можно книгу Исаия Марина трактовать и по-другому. Вот. В чем она заключается? Немножко другая трактовка. Значит, вот мы с 7 обращаем. Значит, 1 глава, 7 стих. Только будьте тверды. И мы вот не обращаем внимания на слово «очень мужествен» и тщательно храни и исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей. Вот это слово «очень» в моем понимании или в другой трактовке означает «будь бескомпромиссен». Слово «бескомпромиссность» означает не только, что я сказал и будет по-моему, хотя это одно из ключевых значений этого слова. Но и давай пример, как это надо быть. Потому что вот если взять 21 веком, те же руководители многие, но не обладают, призывают красивые слова, а сами, значит, сделают совершенно другое. Понимаете? То есть, хотя носят кресты там золоченные, бриллиантенные, а книжку они, наверное, Библию, я думаю, что очень-очень редко открывают или для покажу. Да, я покажу. Теперь, значит, вот я, конечно, не защитник, вот, я имею в виду адвокат, но я буду защищать Иисуса, сына Навина, против которого вы высказали некоторые сомнения, в частности, что он слаб, нерешителен, прочее, прочее. Так вот, значит, суть заключается, это не означает, что он слаб и нерешителен. Это означает, что он человек, вот заметьте, кто он был? Он сын Навина, который был, значит, у Моисея, правильно? То есть, почему указан был род? То есть он был из хорошего рода, то есть имел хорошее воспитание, хорошую родословную, и за ним числились хорошие дела за его семью. Кроме этого, он, значит, исполнял, был доверенным лицом Моисея. Он был исполнителем. Так вот, что лучше? Быть, значит, крикуном, давайте, тот кричит, идем налево, а тот кричит, давай направо. Или, значит, быть одним, значит, исполнителем, то есть чисто исполнительские функции. И за это его ценил Моисей. Теперь дальше. Ему дается указание. Значит, дайте с Богом наставление Иисусу, а не народу. Почему? Потому что это основа единоначалия. И если не будет единоначалия, то не будет перехода этого народа. Значит, ведь кто-то должен был согласованно дать команды. Значит, Ковчег Завета, зайдите в воду по колено. Значит, первое действие, оно восстанавливает реку. Второе действие, команда, переходите реку. Значит, третье, переходите на то расстояние, на которое, очень интересно, это революционная книга Иисуса Навина. До тех пор, пока все братья не успокоятся. А что такое спокойствие? То есть они не будут жальца куска большего, там женщину, куска земли, лошадь, там сбрую, ножей, там, ну там всего, что хочется. Понимаете? Поэтому Вот мне чем нравится Библия, вы мне тоже очень нравитесь как преподаватель, но дело заключается, вы заставляете задумываться. Но порою, мне кажется, что вы нас специально подначиваете, чтобы мы за Библию больше заступались. Вот. Я вот такое у меня подозрение, значит, в этом отношении. И еще, значит, почему, вот последнее, я сейчас заканчиваю, коротко. Почему последнее, значит, чтобы успокоился? То есть все были успокоенные, получили все в равных. Ну, то есть та социальная справедливость, которая призывается все. Все народы, все цивилизованные страны и прочее, прочее. И вот что еще, почему нельзя одному отходить? Вот вы очень хороший пример приводили, что взяли на лодке, попытались отплыть. Они же часть тела Христова, то же самое, но они бросили своих товарищей. Ну, там, значит, литературное дело, как это осуждать, трусость, предательство. А суть, если с точки зрения Библии так толковать, это получается, что и дальше в притчах это дальше выплывает, что один хозяин набил целый себе телем зерна, ну, накопил там продуктов, залез, и говорит, вот теперь я буду вот царствовать, ничего не делать, лежать на это. И тут что получается, что он не знает, во-первых, этот человек, Бог говорит, ну ты же не знаешь мои замыслы, и он умер. И еще очень страшно, если человек отрывается от среды, от своей, от своего тела, то как или иначе, ну гибнет, ну как волос выпавший, там зуб упавший, выбитый или прочее, прочее. А так я очень считаю, такая религиозно-революционная книга очень поучительная.
Спасибо. Я согласен, наверное, я слишком отрицательно, наверное, смотрел на Иисуса Навина. А почему? Потому что там к евреям как-то цитируется Иисуса Навина как новый символ у каждого человека. И как-то я чувствую, как-то, что могу идентифицировать с ним, потому что мы тоже смотрим туда, на землю, на царствие, и все равно нам страшно нужно вот ободрение. И я чувствую, что он как-то колеблется, но молодец, что он как-то решился, в конце концов, для Господа. И так ты правильно сказал, что он, конечно, верующий человек, безусловно.
И хороший исполнитель. Слава ему, поэтому Библия. Ну, Бог знал, кого избирал.
Я только хотел сказать. Значит, вот здесь у нас отравилась тема немножко о том, что нужно думать не только о своем спасении, но и о спасении и своих ближних. Вот у Иезекииля 3 глава, 18 стих, начиная с 18 сказано. «Когда я скажу беззаконнику, смертью умрешь, это Господь говорит, а ты не будешь вразумлять его и говорить, чтобы стеречь беззаконника от беззаконного пути его, чтобы он жив был, то беззаконник тот умрет в беззаконии своем, и я взыщу кровь его от рук твоих. Если ты его не вразумлял, он погибнет, но ты будешь виноват».
Вот это я побоялся, я думаю, время занимаю.
Значит, но если ты вразумлял беззаконника, а он не обратился к беззаконию своего и от беззакония пути своего, то он умрет в беззаконии своем, а ты спас душу свою. Поэтому, разумляя кого-то другого, значит, мы спасаем не только этого человека, можем спасти. Это не гарантия, что мы спасем его. Мы спасаем себя.
Да.
Вот. Но вот здесь у Иоанна, у Евангелия от Иоанна, говорится, значит, в 6 главе, 65 стих. Значит, с Иисусом ходили, мы знаем, много учеников, много его сопровождало. И он сказал им: «Никто не может прийти ко мне, если то не дано будет ему от отца моего». С этого времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним. Вот это на объяснение, почему многие сейчас отпали и от нашей церкви.
Ну, тут я не согласен. Тут вот первое, то, что его не... Тут не посмотрите, можно я возражаю? Второе объяснение, это все чушь. Я вот живу в своем маленьком городе, Печора, значит, и начинаю. Там я у них и диссидент, и пятая колония, и, значит, антихрист там чуть не называют. Потому что я оспариваю две величины. Первое, двое Божие, трое Божие, да? Значит, первое. И то, что я рассказываю про Христа Дельфиан. Я говорю, христи Дельфианы не стреляли в своих же христиан. Вот в чем это самое. И у нас страшные разногласия. Значит, как? Да нем все попрут, значит, да мы их перестреляем, этих перебьем, этих пересосудим, переколотим. Ну, конец света, значит. А я, оказывается, пятая колония, значит, среди них-то. И вот что, значит, вот с чем я не согласен, это отступление маленькое. С чем я не согласен, что вот, значит, погибнут там все. Понимаете, надо сделать все возможное, чтобы они не погибли. Не было предпринято усилия. Вот я пошутил, что, значит, все мои дети, значит, не суйте пальцы в розетку. Ну, если вам все предупредят, что в розетку нельзя сувать пальцы, а вы дитё, что это будет? Это будет то же самое убийство. Хотя вы знаете, что там, но вы же должны его подвести к этому, что нельзя, значит, пользоваться, ну, такими вот неправильными способами. И вот я еще, если можно, еще одно. Ну ладно, а то я заболтался.
Спасибо. Еще кому-то? Олег?
Я думаю, что выступление народа и просьба его, чтобы поддержать и сценарий, было обосновано. Дело в том, что народ видел своего лидера ВДК Моисея и видел его адъютанта. Фактически был его друг, четкий исполнитель и преданный человек. Он был в той роли. Но в роли еще лидера он не был. Извините, пожалуйста, любой, когда переходит в любую должность, даже начальствующую, да,
я тоже... Чуть-чуть, надо, да,
да. Я не знаю, как я буду в этой должности еще чуть-чуть.
Уже, да.
Да, я предусмотрен, да, я знаю. Так же это. Он не знает, как он в этой роли поведет, но не ходить ли в нем, что он был добрый, хороший, четкий. И пусть Бог ему в этой роли еще, а не ходить на своего лидера, да. Знаете, на лидера своего, всегда. Мы на Иисуса тоже взираем, да, своего Господа, да. И... вождя и кумира, правильно? Но если сам Иисус просил помощи себе в Гефсиманском саду, извините, пожалуйста, да? Там просил помощи ему, потому что он показывал, что он тоже немощный, только сильный Бог может так носить. А Бог это очень приятно, и он говорит, Бог такой. Все, я
понял. Ладно, давайте последний, Люда.
Да, немножко долго, наболело. Вот, знаете, зачем мы сюда все собираемся? Зачем мы сюда все ездим? Можем читать Библию дома. И переписываемся, перезваниваемся. И вот то, что мы вместе, совсем другое, совсем по уровню, не скажу могущества, но каких-то возможностей духовных, значительно больше, чем нежели бы мы, сидя дома, были то же самое. В физике это называется синергия. Когда совокупные единицы значительно больше, чем ежели они бы были сами по себе. Вот наше духовное единство многократно увеличивается, когда мы все вместе. Но если при условии, что мы вместе единомышленники. И каждый раз, вот, приезжая сюда, я открываю для себя какие-то такие вот черты в каждом, что мое отношение к этим людям меняется. Вот раньше некоторые люди меня не то что... когда раздражали, очень злили, я ненавидела, я Валеру ненавидела. Не то, что ненавидела, терпеть не могла, его не остановить, его выкрики, вот это вот все. А теперь он меня просто восхищает своей вот этой душевной неравнодушностью, вот этим пытливым умом, вот этим сердцем горячим. И когда я даже была с ним когда-то не согласна, теперь я прислушиваюсь, а вдруг он... Всегда возникает, что я его понимаю, что он хочет сказать. Царство Небесное вот нашему Толе... Дворникову. Удивительный был человек. Я столько много почерпываю Леня Руденко. Андрей это вообще он не открыл. Я вам сейчас прочитаю фразу, которая вообще он меня преследует. Теперь всю жизнь будет со мной. Вот римлянам. Любовь да будет непритворна. Будьте братолюбивы друг другу с нежностью. Вот скажите, как часто мы друг к другу относимся с нежностью? Мы должны постоянно друг к другу быть с нежностью. Даже к тем людям, которые, ну, в чем-то мы не согласны, что-то, на наш взгляд, делают не так. Потому что с нежностью к нам относится Господь. То, что мы считаем хорошим или плохим, с точки зрения Бога, может быть совершенно другим. Вот Люда высказала, что если не будет на то воли Божьей, человек не вступит, там, не будет он там. Но если человек хочет, даже если воли Божьей нет, Бог скажет, ладно, пусть будет так, как ты хочешь. Помните, как он прощал там, если хоть один будет, если ты очень хочешь, Бог скажет, ладно, на тебе то, что ты вот. И вот, когда мы тут пребываем, кажется, вот кто-то знает больше, кто-то знает меньше. И возникает какое-то, вот, знаете, чувство у некоторых людей, какого-то превосходства. Я очень с многими переписываюсь, перезваниваюсь, ну, поддерживаю такую вот связь. И возникает вот мысль, что мы неправильно себя ведем, без нежности. Какое-то чувство, не то что покровительство это неправильно, а вот желание преобладать, давлеть, разрешать, не разрешать, то есть принимать на себя роль руководителя, в то же время я боюсь просто обидеть людей. Ну, если вот откровенно пишет один человек мне, со мной не общаются, со мной отвратились от меня. Как? Ну, я вам просто хочу утешить тех, кто ко мне с таким обращается. Если со мной Бог, то кто против меня? Не огорчайтесь тому. Господь усмотрит ваши поступки, ваше поведение. И я так думаю, что боли будет, не будет вообще, если вы чувствуете, что вы сделали правильно. Но все дело в том, что мы не знаем, правильно мы поступаем или нет. Нам кажется, что мы так поступаем правильно. А вдруг это не так? И вот только критерий может быть нежность друг к другу. Желание любви, желание помочь, желание как-то поддержать, не укорить, не сказать ударение. Хотя я думаю, что поступки оценивать, конечно, нужно. Но без желания как-то вот проявить свою власть и свою...
Возвеличие.
Возвеличие, совершенно верно, не могу это слово. Высокомерие, да. Вот этого совершенно не должно быть среди нас. Потом помните, как апостолы там, кто рядом с Иисусом сядет, кто будет там по левую, кто по правую. Они даже не поняли, кто же мысли, и что вы мысли. Они хотели вот этой земной власти, земного владычества, такого могущества. А он сказал, кто почитает себя первым, пусть он моет ноги и целует руки. Так вот, если кто-то хочет, каждый из нас, если он хочет быть первым для Господа, вот мойте ноги и целуйте руки ближним своим. И вот это будет самое правильное отношение с тем, кто даже кого мы почитаем не таким уж и правильным, не таким уж и праведным, как мы, как я. Вот. Чем ниже, тем ближе это будет к Господу, я так думаю. Я, может, сумбурно выражаюсь, я думаю, что вы понимаете, о чем я хочу сказать. Чем с любовью и нежностью, и чем больше нежности, чем тем будет больше угодно...